Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Я напомню, что мы с отцом Александром продолжаем чтение новозаветной книги «Деяния апостолов». И в прошлый раз мы не закончили с вами чтение и обсуждение 8 главы и остановились на истории крещения Филиппом эфиоплянина, или эфиоплянина, как правильно говорить.
Видимо, и так можно.
Ну вот давайте почитаем и потом про это поговорим.
26 стих 8 главы. «Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророку Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден он был на заклание, и как агнец перед стригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал, «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господним. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.
Интересный очень отрывок, и тут может возникнуть масса всяких вопросов. Вот, например, можно ли считать, что Евнух был крещен соглашением?
Сразу про оглашение вопрос, да?
Конечно.
Ну, если понимать под оглашением, самое первое, это введение в закон Божий, введение в заповеди Господни, которые были известны еще людям Ветхого Завета, то мы видим, что он знал пророка Исаию, то есть прочитал намного больше того, что требовалось, может быть, даже. То есть пророк Исаия – это уже книга, которая написана уже после Завета, после закона Моисеева, после многих писаний, и обычно его, конечно, читают и к нему приступают, когда какие-то такие вот основные тексты Священного Писания освоили.
Тут ведь еще говорится, что он приезжал в Иерусалим для поклонения.
Да.
Он был так называемым прозелитом, да?
Видимо, да. Он, видимо, был прозелитом, приезжал в Иерусалим. Вот, это во-первых. Да, то есть это уже во-вторых, да? А в-третьих, самое-то интересное, что он внимательно читал Священное Писание и, можно так сказать, застрял. Вот какое-то место, которое сильно его поразило, что как овца был введен на заклание, и как агнец перед стругущими его безгласен.
Он не мог понять, о ком это говорится.
Да, и в уничижении суд его совершился. но рот его кто разъяснит? Это действительно слова таинственные. Таинственные, и вот понять их без истолкования невозможно. И вот он на них застрял, сидел и читал. Сидел и пытался понять. И причем он спросил, про кого это сказано? Про пророка Исаию? О себе он говорит.
Причем еще интересный момент, что раз Филипп подошел к колеснице, подбежал, да, где-то ее догнал, то и услышал, то есть читал этот евнух вслух. И тут встает масса интересных вопросов по поводу того, как было принято в древности читать. Вот мне попались всякие рассуждения на эту тему, что, оказывается, была такая версия, когда-то очень популярная среди историков, считавшаяся совершенно такой однозначной и неоспоримой, что люди в античности якобы не умели читать про себя, а читали только вслух. Ну, на самом деле, по каким-то последним историческим изысканиям и данным, умели они читать про себя, но вот такая традиция чтения вслух, она, видимо, была характерна для иудеев того времени. Читать им и положено было священные тексты вслух, да, даже если ты один.
Угу. Видимо, да. Я тоже слышал про такую версию, что раньше читали только вслух, и про себя было сложно читать. Ну, не знаю, как вот английский текст, если читаешь незнакомый, если текст такой вот другого языка, на своем родном языке про себя читать нормально. А чужой язык, который для тебя не является родным, который нужно переводить, иногда хочется вслух прочитать, чтобы он был более, чтобы услышать еще его звучание.
Такое на каком языке вот этот эфиоп читал?
На каком, по всей видимости.
На греческом?
Он мог читать и на греческом, но, скорее всего, читал на иврите, в смысле, на еврейском, скорее всего. Потому что, если он путешествовал в Иерусалим, иметь текст на греческом языке, не знаю, как, конечно, по ощущениям, скорее всего, он специально изучал еврейский язык, чтобы понимать, если он был прозелитом, если мы эту версию поддерживаем, то, скорее всего, он читал на еврейском языке, поэтому он мог читать и вслух, чтобы слышать еще звучание языка.
Угу. Еще может быть, еще такой вопрос. Какой он был прозелит? Потому что я не помню точных терминов, но там же были у иудеев два вида прозелитов, да? То есть уже обрезанные, принявшие...
Это, собственно говоря, и были прозелиты.
И еще готовящиеся. Да, сочувствующие.
Они еще не были прозелитами.
Они только изучали иудаизм, да?
Да, они только изучали. Кто вот этот был, я не знаю. По всей видимости, он был уже настоящим, потому что
не встал вопрос о том, нужно ли ему принять обрезание для того, чтобы принять крещение.
Да, еще тогда ведь этот вопрос очень серьезно звучал. Еще не было собора, когда необрезанных крестили. Мы еще не дошли до этого места, когда апостолу Петру явилось видение.
То есть тогда как раз считалось, видимо, что это даже не обсуждалось.
Да, пока еще не обсуждалось. Да, самаряне, они тоже были обрезаны, по всей видимости. Поэтому им проповедовали. Они хоть и не иудеи были, но обрезаны. Здесь такая тонкая грань. Поэтому им можно было сказать слово, чтобы они присоединились к церкви. Евнух тоже был обрезанный. И, по всей видимости, Филипп сразу понял, что он настоящий прозелит, который уже присоединен через погружение, через различные омовения, через обряды и через, в том числе, обрезание.
Еще мне хотелось бы небольшую ремарку такую историческую сделать по поводу эфиопов. Да, откуда здесь возник вообще эфиоп? Значит, это из исследования Ирины Левинской «Деяния апостолов». В античной литературе эфиопами называли жителей древнего Куша, государства на территории современного Северного Судана. Около 1500 года до Рождества Христова Куш был завоеван Египтом. К 750 году до Рождества Христова Куш – независимое государство, просуществовавшее до IV века по Рождестве Христовым. Параллельно с узким пониманием Эфиопии, соответствующим известному по египетским источникам и Ветхому Завету Кушам, в античной традиции существовало также и широкое понимание Эфиопии, в которую в этом случае входила вся Африка, к югу от Ливии и Египта. В греческих легендах, вот что интересно, эфиопы имели репутацию особого народа, выделяющегося своими добродетелями и благочестием. Эллины верили, что в самых дальних странах на краю света живут благочестивые, любимые богами народы – эфиопы на юге, гипербореи на севере. У Гомера и других поэтов эфиопы, обитатели самых дальних концов земли, занимают западный и восточный край южного пояса земли, то есть те места, где солнце при закате и восходе так близко подходит к земле, что люди чернеют от его лучей. Эфиопы непорочны, они друзья богов. Вот так представляли себе греки. Интересно, то есть вот я помню, что по каким-то уже русским источникам, когда говорится, что он был там чёрен, как эфиоп, или он был эфиоп, это вообще там бесов представляли в виде эфиопов, да? То есть эфиопы, наоборот, да, было ощущение, да, 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 что это вот нечто бесовское.
А тут потому вот... что их было мало у нас на Руси.
Ну, мало, может быть, наоборот, вот как греки представляли, что непорочные какие-то народы. Нет,
для греков-то, наоборот, они более часто встречались. Mm-hmm. Люди с черной кожей в Среднеземноморье, они более распространены были.
Ну, интересно ведь еще то, что, в общем, культура достаточно, наверное, была высокая, если человек, ну, пусть это сановник, он служил вот этой царице. Кстати, Кандаки – это не имя, а... как я опять же вычитала, это титул любой эфиопской царицы. Вот. Да, он был сановником, но тем не менее вот степень образованности была достаточно высокой. Это не то, что там какие-то, раз африканец, значит, дикий какой-то там туземец.
Да нет, высокая была культура. Же, конечно же, там и египетская культура была высокая, и вообще в то время Север Африки, особенно Север Африки, вспомним Карфаген, тоже африканскую страну, которая с Римом какие войны вела, это была другая культура. И надо еще сказать, что Евнух, он был хранителем всех ее сокровищ. Это не просто он был образован, не просто был, вот, видимо, был такое доверенное лицо. Она доверяла ему полностью. Не какому-то казначею, еще кому-то там, а именно вот своему Евнуху, который служил при вот таком вот царском дворе.
Ну и, по-моему, потом, по преданию, считается, что вот этот эфиоп, безымянное имя которого мы не знаем, он стал первым проповедником христианства в Эфиопии.
Ну, конечно.
И был родоначальником.
Это, я думаю, это несомненно, потому что эфиопская церковь до сих пор существует, и довольно-таки она многочисленная, ее копской называют иногда. Вот. А еще что можно сказать, что эфиоп знал закон, и он сам дерзновенно спросил, что мешает креститься. И интересный момент, что во время крещения сошел Дух Святой. То есть здесь не было возложения рук.
То есть, видимо, видимым тоже каким-то образом,
каким-то, да, какой-то особый случай, что раньше был, мы вот в других местах еще будем замечать, как люди были крещены водным крещением, не было еще над ними совершено таинство возложения рук, которое сейчас у нас называется таинство миропомазания. И, конечно, здесь тоже удивительный момент, что Дух Святой исходит на эфиопа, как бы предвосхищая действия людей. Тоже говорит об особой уникальности этого случая.
Но это ведь первый язычник, собственно говоря, обращение первый... к христианству, которого описывает
первый
Лука.
Язычник, да.
Ну, хоть и бывший язычник, но все-таки язычник.
Совершенно верно. Он, ну, все-таки он не язычник уже, потому что он был присоединен к церкви. Но культура была у него языческая, безусловно, в которой он был воспитан.
Но тут же, опять же, вот Ирина Львинская комментирует еще тот интересный факт, что не так уже однозначно и с точки зрения иудаизма было принятие вот в число народа Божия Евнуха, потому что
тоже
в иудейских,
верно, да,
текстах разные есть по этому поводу,
да,
указания.
Да. Да. Есть тексты, что такой человек не может войти в народ Божий, у кого раздавлены,
да, да, да,
какие-то.
Во Второзаконии, по-моему, да,
да,
есть,
да,
такие строчки.
Во Второзаконии есть, и поэтому здесь вот много вопросов возникает. Ну, на самом деле, самый главный момент, который здесь заключается в том, что Филипп его крестил, Дух Святой сошел, что Господь принимает каждого человека, вот в крещении Евнуха, то, что он был эфиоплянином, то есть у него был там темный цвет кожи, он был Евнухом, в каком-то смысле ущербным человеком, да, ущербным человеком. Он не был настоящим иудеем, потом таинство было только крещение совершено над ним. Вот эти вот вещи говорят, что Господь может все покрыть, может все вещи, которые вот немощные, немощное человеческое, Господь врачует. И вот это вот здесь вот это...
И принимает к себе всех, да?
Принимает всех и, да, и врачует.
Ни мужского, ни женского, да? И всех он к себе примет.
Совершенно
даже
верно.
Тех, кого люди как там не принимают.
Ну, не принимают или кем брезгуют люди. Угу. Вот Господь никем не брезгует. Такое есть. Это такое интересное есть утверждение. Поэтому можно радоваться каждому человеку, как Евнух. Продолжал путь, радуясь, не видя Филиппа, он не видел того, кто крестил, кто его наставил в вере, он его не видел. Но вот Дух Святой, который на нем пребывал, или в нем пребывал, он давал ему особую радость. И вот и нам тоже на этом примере можно как-то особо радоваться, что Господь каждого человека готов принять к себе.
Ну что, сейчас время, наверное, нам перейти...
К девятой главе.
К девятой главе и начать вот историю самого удивительного, наверное, обращения в истории христианства. Да?
Да, ну и вообще в Библии самое удивительное обращение. История про Савла, как он пытался идти против Христа, но как в итоге покаялся. Итак, с 1 по 9 стиха 9 главы. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». И он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голоса, никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки, и привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Ну вот такое известное место, особое оцепенение у людей, слепота Савла. Здесь вот вначале сказано, что он дышал угрозами и убийством. Не просто угрозами, но и убийством. То есть он хотел идти до конца. У него не было никакого снисхождения. То есть для него ученики Господа, христиане, были абсолютным злом. Так вот он относился, что они были для него абсолютным злом. Он пытался полностью это все пресечь, уничтожить, искоренить. Он считал, что это зараза, которая уничтожает, как раковая опухоль, вот как раковую опухоль отсекают по возможности из организма, так и он считал, что вот эти христиане, ученики Господа, являются такой раковой опухолью.
Вообще немаловажный вопрос, мне кажется, вот прежде чем терзать, мучить христиан, там, влочить их в темницу, как он это формулирует, неужели Саул никогда не пытался их выслушать? Ведь трудно поверить в то, что люди не пытались как-то растолковать ему смысл своей веры. Неужели вот до этого своего обращения, то есть получается, сердце его было настолько наглухо закрыто, что он оставался совершенно бесчувственным вот к этим словам людей, которых он гнал?
Ну, мы знаем, что он слышал речь Стефана, очень продуманную и уверенную, и... Вот, скорее всего, не сердце, а ослеплен ум. Он не может увидеть, что то, во что он верит, то, чем он живет, оно на самом деле не является рассудительно верным. Сам потом прибегает, будет апостол Павел прибегать к таким деталям, к таким приемам, когда он обращается к разуму человеческому и к рассуждению. И при этом вот в то время он сам не мог отнестись здраво, спокойно, чтобы рассудить, что есть что. Вот он не смог этого сделать.
Есть такой французский историк Ален Деко, который написал книгу об апостоле Павле. Она вышла в серии «Жизнь замечательных людей» с предисловием замечательного нашего писателя, публициста Валентина Курбатова. В 2005 году эта книжка вышла в свет. И рассказывает Ален Деко, как он стал заниматься вот, историей апостола Павла. Один из его друзей когда-то сказал ему фразу, которая его совершенно поразила. Он сказал: «А ты знаешь, что апостол Павел никогда не встречал Христа? Никогда его не видел во плоти, что называется». И это так его поразило, что он с тех пор вот стал заниматься всей этой историей, объездил все абсолютно места, где был апостол Павел, по местам всех его миссионерских путешествий, написал очень интересную книгу. Конечно, она написана с позиции светского историка, но, тем не менее, она может быть, мне кажется, интересна и христианам. И вот я хочу такую вот цитату большую привести из этой книги о дороге, по которой шел апостол Павел. «Солнце жгло поредевшую траву, стоял зной, а по дороге снова шагал сын Тарса». Ну, в Тарсе родился апостол Павел, как мы знаем. «Хотя эти места стали римской провинцией еще 70 лет назад, здесь было неспокойно. Цари династии Ирода и Набатеи, это арабские племена, создавшие на Ближнем Востоке царство, державшее под контролем важнейший торговый путь из Южной Аравии в Дамаск. Так вот, цари династии Ирода и Набатеи без конца конфликтовали друг с другом, не давая Риму установить мир, достойный римского величия. Закрепившись в горах над Дамаском, Набатеи успешно контролировали караванную торговлю между Аравией и Сирийским побережьем. Кроме того, это был прекрасный плацдарм для разбойных нападений на город. С 30-х годов здесь шла перманентная война. Между 33-м и 34-м годами Дамаск отверг власть Рима. Чтобы пересечь объятые войной районы, Савл присоединился к одному из караванов. От Иерусалима до Дамаска 280 километров. Если двигаться быстро, а караван шел быстро, и если вставать рано, а вставали рано, такое путешествие занимало 7-8 дней. Шли караваны по наиболее короткому пути, поднимаясь по долине Иордана. Перед глазами Савла простерлась синева Галилейского моря, сияющая от солнечных бликов. Он прошел через Тивериаду и Капернаум, не подозревая, что здесь несколькими годами раньше перед безмолвной внимающей толпой прозвучали притчи Иисуса. Он поднялся на голландские высоты и продолжил путь на высоте 700 метров над уровнем моря по каменистой степи. Здесь почти всегда дул резкий ветер, который, единственное преимущество, немного смягчал жар солнца. Слева от караванной тропы тянулась огромная стена хребта Антиливана. Отовсюду была видна, благодаря высоте в 2814 метров и заснеженной вершине, священная гора Герм. Цель путешествия приближалась. Пейзаж преобразился. Развесистые платаны, шумящие веерами листьев пальмы, благоухающие розы и жасмин, сады, через которые текла вода по ирригационным каналам, все радовало глаз путешественника, измученного засушливой пустыней. Караван подходил к Дамаску. И тут случилось нечто невыразимое. Ослепительный свет ударил в глаза, объял Савла. Он зашатался и рухнул в пыль на дороге. Спутники кинулись к нему, окружили. Он открыл глаза, но увидел лишь черную тьму. Савл ослеп. Забудем картины Рубенса, Караваджо и Микеланджело, изображающие Савла упавшим с коня. Он не был римским всадником и не состоял в свите царька Ирода Антипа, а следовательно мог путешествовать только пешком. О том, что с ним на самом деле случилось, Савл рассказывал неоднократно, словами, над каждым из которых следует поразмыслить. Для него не было никаких неясностей. Он встретил Иисуса. В послании к Галатам он писал: Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам? В первом послании к Коринфянам: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» И еще: «Христос после всех явился и мне, как некоему извергу». Да, вот, отец Александр, интересная вещь, что мы помним, как избран был на место отпавшего Иуды 12-й апостол. Угу. Апостолов осталось столько, сколько и было при Христе.
Да.
Ну вот появляется человек, который не знает апостолов, не видел Христа, не ходил с ними, не слышал ничего, и вообще вот так можно сказать, со стороны выскочка какой-то, откуда-то упал, и вдруг ни с того ни с сего стал тоже впоследствии называть себя апостолом во всех своих посланиях. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, пишет он в послании римлянам. Угу. То есть сам себя человек дерзновенно назвал апостолом уже 13-м.
Ну, я думаю, что он сам себя назвал уже так не потому, что это был какой-то такой статус, как что он как-то его выиграл или еще что-то, как вот выборы это выигрывают люди. Он это назвал как то служение, которое он нес, в соответствии со служением своим и через признание церковью. Хоть его часто не понимали, часто там с ним спорили, но для всей церкви было очевидно, что он апостол, что ту миссию, которую он несет, то, что он делает, она исключительна. И вот из-за этой исключительности он становится апостолом.
Ну, согласитесь, так вот, если мы привыкли, вот апостол Павел, а если вот так попытаться абстрагироваться от этой нашей привычной картины и посмотреть со стороны, как его могли воспринимать христиане? Только что человек гнал, дышал угрозу убийством, и более того, благодаря ему, из-за него многие собратья твои оказались в тюрьмах, и, возможно, кто-то даже погиб. И вдруг этот человек является и говорит, что мне явился Христос, и я теперь буду проповедовать, и хотя я с вами не ходил, никого не знаю, там, апостола Петра знаешь? Нет, не знаю. Этого знаешь? Нет, не знаю. В Иерусалиме был, с ними общался? Нет, не общался, нет, не был. Да кто ты вообще такой? Казалось бы, и вообще как-то удалиться от него подальше и бояться, может, провокатор какой-то, может, еще что-то. А христиане вот его сразу как-то приняли в свою среду.
Ну, не сразу. Вот будет следующий отрывок, читать будем, там увидим все, как они не сразу. На самом деле шарахались от него вначале. А потом, когда они увидели, что он по-настоящему покаялся, тогда приняли. Но здесь надо сказать, что действительно для христиан вот это вот должно их быть отличительной чертой — легкость принятия человека. Это, наверное, самая отличительная черта христиан от всех других вообще верований, может быть. Легкость принятия в свою среду, что мы можем принять любого человека, каким бы он ни был, что бы он ни сделал, потому что вот та глубина покаяния, которая возможна в христианстве, она способна все преодолеть в человеке. И вот в силу вот этого, что сами христиане, которые пришли и чувствовали свое недостоинство, то и, естественно, они смогли принять Савла. Поэтому, думаю, здесь момент такой очень интересный. Но вот мне больше хотелось бы завершить вот это вот место, что он 3 дня ничего не ел, не пил. На самом деле это критический момент, потому что 3 дня не пить — это вообще уже
угроза жизни. То есть это от потрясения?
Это от потрясения и от, видимо, какого-то, вот настолько он был поражен тем, что с ним случилось, что он забыл все земное. Вот настолько все с ним произошло. Он внешне ослеп, но внутренне прозрел. И вот это внутреннее видение, оно просто ему было не до еды.
То есть он, может, даже забывал.
Ну, скорее всего,
что надо,
да,
попить и поесть.
Он и не думал об этом. Он только находился вот в этом духовном экстазе, который был каким-то оцепенением, видимо. Поэтому вот так вот интересно завершается этот отрывок.